Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», постоянная, по вторникам в это время идущая, передача «Любовь и верность». Это передача о семейных отношениях и всех тех обстоятельствах жизни, которые связаны со строительством семьи. Ну вот я каждый раз напоминаю, что передача это для взрослых, поэтому надо делать соответствующие выводы. Могут быть разные звонки, разные вопросы. Ничто не возбраняется. В том числе и на такие темы, на которые, наверное, рассуждать нам всем вместе с вами в присутствии детей маленьких не обязательно. Вот. Но да дело не в этом, хотя и часть и в этом. Потому что сегодня тема будет такая опять достаточно острая. Ну, опять-то я скажу, почему опять, а представлю нашего гостя, и даже и не гостя, а самого постоянного участника нашей передачи, эксперта, отца Александра Мартыненко. Добрый вечер,
Вася. Добрый вечер. Мир вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Ну, а ведет передачу, как всегда, неизменный ведущий Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа».
Ну вот, здравствуйте, да, еще раз. Да.
Что-то невеселое у нас тема сегодня.
Да, тема невеселая, потому что жизнь невеселая. Мы говорили, я имею в виду семейная жизнь в нашем отечестве, так получается. В других отечествах тоже, между прочим, не лучше. Но наше дело ведь содействовать переустройству жизни на православных началах. Правильно, отец Александр? Вот, в том числе и главного условия жизни – это создание и сохранение семьи. Потому что нет семьи – нет личности. Нет личности – нет семьи, нет нации. Вот за границей в процессе глобализации имеется в заграничной Европе. Вот разваливается и семья, разваливаются национальные отношения. Неизвестно, что там будет. Поэтому семья – это очень важно. Поэтому, собственно, об этом мы и говорим. Тут и пишем в нашем журнале, и не только мы, но и многие наши православные братья и сестры, те, кто занимает активную позицию, ну и кто что-то понимает в этом вопросе. Даже лучше не что-то, а достаточно. Ну, вот вы уже понимаете, о чем будет передача, потому что мы говорили и о успехах, и удачах. Была у нас беседа тут с многодетной семьей. Но чаще, поскольку радоваться особенно нечему, о каких-то нестроениях. Говорили мы об одиночестве, при всем при том, что человек живет среди вполне бодрых родственников, когда неверно строятся отношения не по супружескому, это называется, а по родительскому типу. То есть образуются партии, мама, бабушка, дети, папа один, ну вот этот вот процесс. Говорили об обидах, отец Александр тогда нам рассказал, опираясь на святых отцов, что нет никаких обид у нас, а есть память злобия. Вот так это будет по-отечески. Ну, проще говоря, та же самая злопамятность, вот, которая доходит до действенной мстительности. Вот вам и все семейное строительство. Ну, о чем только не говорили в этом смысле, что повторять. Даже были передачи, касающиеся покушения на семью. Одна называлась совсем недавно «Не пожелай мужа ближнего своего», о том, как женщины пытаются разбить семью. Сегодня более просто. Никто не пытается разбить, вот, никто не покушается на семью ближних. Сами ближние разваливают свою семью. Почему? Об этом много вопросов поступает. У нас вопросы как в прямом эфире, многие знают, кто слушает. Я телефон потом чуть позже напомню. Так, вопросы, приходящие по почте, по электронной почте. Вот передо мной они тут лежат, каждый раз мы не успеваем на них ответить. Похожие передачи были раньше, год там назад, полтора, ну что значит год, что значит полтора? Во-первых, новые слушатели, во-вторых, опять-таки невыясненные вопросы. Поэтому мы вот о совсем нездоровой обстановке в семье хотим сегодня поговорить, отец Александр. Я бы сказал, такой кошмар в семье. Когда вот она и не разваливается, а как бы считает, что разводиться надо. А вот канонических причин нет таких для православного человека. Передача-то у нас рассчитана на православных все-таки людей. А вот и жить невозможно. А спроси, что происходит, да и неизвестно. Вот такая холодная война идет. Хотя она, конечно, холодная-холодная.
Хорошо, если холодная только.
Да, иногда да. Иногда да, бывают и срывы уже не на уровне брани. Вот, иногда годами идет. И вот, так сказать, опять-таки люди делятся на партии. Чаще всего дети примыкают к жене, которая считается почему-то всегда правой. Это я говорю почему-то не потому, что я мужчина, потому что прочел материалы, которые, кстати, женщины пишут, чаще всего психологи православные. И образуется такая вот партия ненависти к отцу. А это ведь очень, так сказать, нездраво, что такое ненависть к отцу. Это в результате потом вспомним роман «Горького мать». Там все не любят отцов. Как написал один из христианских критиков зарубежных, не помню кто, но, предположим, Зернов. Вот. В результате что? Не спровергается отец, не спровергается отечество, вера в Бога, в царя и вообще в традиционную жизнь. Так что эти процессы, братья и сестры, не такие плохие. Ну и последние, не такие плохие. Они плохие, они такие простые. Ну, подумаешь, не любят отца, отцу плохо. Только плохо и самим детям, которые растут в этой явной или подспудной ненависти. Так не вдаваясь в подробности. Ну и последнее, что я узнал, отец, прежде чем я вот, так сказать, вопрос-то задам, наверное, устами одного из наших слушателей. Самый простой будет. Но я хочу всем сообщить. Вы знаете, на протяжении последних двух лет очень часто мы говорили о разных процентах, скажем, разводов, настоящих браков, в том числе и христианских. И я всегда называл 75 в больших городах. В Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, в таких больших. А вот в городах маленьких, более патриархальных, так считается, 50. Вы знаете, что выяснилось сейчас? 89. В целом по России. Я спросил специалиста из стата. Вот,
то часто, есть провинция уже
подтянулась
к Москве во-вторых, и во-вторых, даже обошла.
890 из тысяч, это как? Я говорю, да не может быть, было 75 в столицах. Он говорит, когда это было? Вы же на этом не сидите. А мы статистикой заняты. Я говорю, вы не оговорились, это не этих вот, не гостевых разных браков-то, а настоящих. А как те можно учитывать? Они не браки. Там нет никакой статистики в блудном сожительстве, говоря вашим нашим языком. Так что обстановка напрягает. И очень часто причиной бывает это холодная, а иногда не холодная война. Отец Александр. Вот пишет нам Олег, раб Божий, просто спрашивает, как мне научиться не ссориться с женой? Вот это, понимаете, тут нет еще крика-то и вопля страшного, дескать, кошмар. Много таких тяжелых вопросов от женщин. Пьет, бьет, вот они лежат передо мной. Ну, просто как научиться не ссориться с женой?
Так, ну, вопрос, с одной стороны, очень короткий, а с другой стороны, очень емкий.
Вот,
вот
просим емко ответить.
Дать на него ответ одной или двумя фразами, лично я, например, затрудняюсь. Поэтому давайте попытаемся немножко порассуждать. То есть возьмем за основу вопрос, а дальше...
Да.
Ну, в своем таком вступительном слове вы упомянули о разводах, о канонических причинах. Знаете, здесь, вот как у нас в православной среде, привыкли как-то ориентироваться, ну, на такие вот штампы, если можно так сказать, о том, что разводиться – это категорически нельзя, но с этим трудно не поспорить. Мне трудно поспорить о том, что развод – это всегда. Какова ни была причина, это горе, это разрушенная семья. Но вот по поводу причин разводов, брать и вот так вот механически перекладывать вот эти штампы, о том, что, ну, супружеская неверность – раз, дальше вот то, что перечислено и в социальной концепции. Но вот сейчас обсуждается в церкви документ очень такой интересный, и я нашим слушателям советую зайти на патриархийный сайт и посмотреть, и ознакомиться с ним. Он еще не принят, сейчас идет только обсуждение. Как раз о канонических условиях заключения брака. Ну, естественно, там рассматривается вопрос и расторжения брака. Знаете, не все так просто. Вот мы определили перечень причин, такой вот, очень короткий, в общем-то, когда развод допустим. Но ведь жизнь гораздо богаче. Ну, есть, например, такая вот причина, как неадекватность, я имею в виду психическое заболевание одного из супругов, которое делает жизнь невозможной в семье и даже опасной. И вот всегда считается так, что вот для того, чтобы узаконить развод по этой причине, необходимо принести справку и соответствующее там, учреждение. Но ведь в жизни далеко не все получают эти справки, ее, в принципе, возможно получить. Законодательство таково, что если человек не желает проходить обследование никакими силами, если он, конечно, не наворотил там, не совершил каких-то преступлений уже, это невозможно. Мало того, многие психологи, даже уже не психологи, а даже психиатры отмечают о том, что появилось целое такой, если можно назвать, класс. С одной стороны, вроде бы как психические расстройства, когда человек невменяемый, который отравляет, превращает в кошмар жизнь всему семейству. А с другой стороны, если подходить с буквы закона, то это не является болезнью. То есть человек де-факто неадекватен, а де-юре он абсолютно здоров. И никаких претензий к нему предъявляться не может. Вот как быть в таких ситуациях? И вот церковь все-таки, если внимательно читать, даже не только вот документы последнего времени по этому вопросу, где ну, уже учтен и опыт и пасторский, и ну, много чего учтено, изменение условий и особенности нашей жизни, а даже если мы обратимся к тем древним святым отцам и попробуем их перечитать еще раз о именно тех разводах, то обнаруживается, что некоторые фразы мы просто, ну, читая их, пропускаем, как говорится, мимо, ну, когда слушаем, говорю, мимо ушей, когда читаем.
Ну, да.
Да, просто не замечаем. Вот, например, Василий Великий, мы его неоднократно вспоминали, он очень много писал именно о браке, о священности союза, о недопустимости разводов, но и о разводах тоже писал. И, в частности, он писал, что развод недопустим, исключая, ну, упоминая всем нам известную причину супружеской неверности, а дальше еще добавляет такое, либо брак будет препятствием для благочестия супруга. А вот что это такое? Так, ну, у нас первый отец, вопрос
да,
уже, да?
Да, отец, да, мы еще да, в первой части, ну вот вводный. Ну вот уже раздался звонок. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, добрый вечер. Пожалуйста, а вот есть статистика по вторым бракам о разводах? Спасибо.
Да, ну вот у меня нету, честно говоря.
Нет, я статистики не встречал. Я встречал такие вот мнения психологов, ну, не православных, то есть просто психологов, ну, не знаю, как их назвать, по этому поводу. О том, что вторые браки, как правило, более устойчивые, то есть более крепкие, нежели первые. Ну, в принципе, ну, это логично и понятно.
Это неизвестно нам. А вопрос очень хороший, вот, дорогая радиослушательница, потому что надо действительно узнать. Как-то все заняты действительно первичным разводом, включая есть даже епархиальные такие данные, там не развод по-другому, но все равно. Вот. А что касается второго брака, узнаем, наверное, есть такая статистика. Хотя, конечно, больше всего государство, судя по всему, тех, кто регистрирует браки, интересует, наверное, первичное. Я не знаю. Узнаю. Узнаю к следующим передачам.
Звоните, да, было бы интересно, если расскажем. Есть такая статистика.
Да, если есть такая статистика. Наверное, где-то есть. Каких-то
не, мне как-то не попадалось, хотя скажу, что я специально не интересовался. Но
это интересно, и за этим вопросом вообще, между прочим, кроется много, не просто статистика. То есть, как люди живут, когда они поменяли пару. Вот о чем идет речь.
То есть, сделана ли работа над ошибками?
Да.
Учтен ли предыдущий опыт?
Да, пусть горький. Да, вот что важно для нас в этом вопросе и в этой статистике, а не голая статистика.
Так, так, ну, давайте продолжим нашу беседу по поводу Василия Велика упомянули, о том, что причиной может быть препятствие к благочестию. Вот что это такое?
Действительно?
Ведь, казалось бы, в это определение препятствует благочестию. Можно, с одной стороны, настолько широкое, что туда все можно как-то найти обоснование. А с другой стороны, и не совсем понятно, что же он имел в виду. Ну, давайте возьмем такую весьма распространенную ситуацию, которую приходится встречаться. Брак распался не потому, что там пьяница, алкоголик, там, ну и все прочее, канонические причины, а, как говорится, не сошлись характерами. Есть такая расхожая фраза,
да.
Обычно это у православных вызывает такое возражение, ну как же не сошлись характером? А где же твое терпение? А где же твое смирение? А где же обеты твои?
Мы об этом, кстати, часто говорим, что надо терпеть.
Да, мы и еще раз повторю, терпеть надо. Но вот возникает вопрос о границах терпения. Все ли надо терпеть? Все ли полезно терпеть? Да. Вот так более правильно можно вопрос сформулировать.
Я вас еще об этом спрошу, и как и наши радиослушатели. Вообще интересный вопрос о границах. А кто их устанавливает?
Вот кто их устанавливает?
Церкви сам человек? Устанавливать, если это не канонические границы?
Нет.
А что, власть? В законодательстве?
Нет, законодательство, оно занимается своим делом, и оно здесь, в общем-то, абсолютно ни при чем. Оно лишь фиксирует факт.
Оно при чем?
Появление либо распада
гражданского без этих брака. Почему? Нет, я о другом. А чтобы нам было уже интереснее всем. Как о границах власти? Ну, в любой стране. Мы не берем все эти ювенальные законы. Закон о насилии в семье, который пытается нас протащить в шлепках. Мы говорим про нормальный закон, про нормальное, так сказать, уголовное право. Если кто-то бьет кого-то, ну, чаще муж, поскольку он сильнее, бывают и жены, по голове молотком, скажем, жена бьет. Так, простите меня, наступает уголовная ответственность.
Нет, мы пока не будем в такие крайние случаи рассматривать все-таки на обычную, более распространенную житейскую ситуацию.
Бьют просто кастрюлькой алюминиевой. Ну, легче, что
предмет. Мне тебя учить не надо, сковородка под рукой. Это для других случаев, если вспомним.
Да. Ну, вот и грань, да-да.
Прежде чем попытаемся немножко определить, поговорить вообще-то о этих границах.
Да, вот я
ни в коем случае мы сейчас их не установим. Весьма распространенная житейская ситуация. Молодая семья или немолодая, проходит некоторое время, начинаются конфликты. Ну, первый вопрос. Причина возникновения конфликтов. И можно ли их избежать? То есть существуют только семьи, где конфликт такой не возникает даже. Ну, существует, но очень редко. То есть можно говорить о том, что конфликт, он закономерен. Почему? Потому что два человека, пусть они даже и как-то знакомы друг с другом уже, предположим, встречались, общались некоторое время, казалось бы, изучили друг друга несколько, но у каждого свое собственное представление о будущей жизни, о браке, о всех тех факторах, которым брак наполнен. Начиная от распределения внутрисемейных обязанностей и ролей, и кончая даже какими-то мелочами. И естественно, раз люди собираются соединиться в семью, то, наверное, большей частью они единомысленны, по крайней мере, в тех вопросах, о которых они друг у друга им удалось узнать. Но есть обязательно та область, о которой они даже не подозревают. И вот получается два таких жернова разных размеров, необтесанные, приходят в соприкосновение. И здесь вступает механизм, когда хочешь, не хочешь, а надо притираться друг к другу. Это закономерность. И вот здесь, конечно, избежать этого, как еще раз подчеркну, ну, практически невозможно. У кого-то в большей мере степени, у кого-то меньше, но это будет. Да, наверное, самое главное не то, что ну, и как сыпятся искры, а в том, как люди относятся к происходящему. Это первый такой опыт и смирения, и терпения, ну и самое главное, познание и самих себя, и окружающего мира, более глубокого. То есть, как воспринимать эти ситуации, как относиться к таким явлениям, когда вот видишь, что твоя половинка, уж неважно, там муж это или жена, от которой ты ожидал то-то, 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 есть перечень, который ты и сам сформулировал, и даже не сформулирован, потому что ты даже не подозревал, что столкнешься с определенными какими-то моментами или особенностями характера, особенностями поведения, взглядов, мировоззрения. Вот как к ним относиться и как себя вести в таких ситуациях?
Батюшка, прежде чем вести-то, вы там планку высоко подняли, процитировав святителя Василия Великого, который говорил о ситуациях, которые, собственно, мешают, собственно, благочестивой жизни. То есть разрушают благочестие. Да. А вот что это такое? Это же не просто скандал на кухне. Мы тут шутили по поводу кастрюлек и сковородок.
Так вы знаете, сковородки и скандалы на кухне, они благочестие могут разрушить. И примеров таких масса.
А как они
если разрушают? Они становятся неизменным спутником жизни и быта.
Ну вот вы знаете, я знал одну семью, буквально соседей, ну, просто опереточную. Там жена била посуду с диким криком. Причем разбила много сервизов, хотя на дворе была советская власть, их не везде продавали. Вот, но откуда-то они брали эти сервизы. Просто брала и била тарелки. Но они, так сказать, убили друг друга, хорошо жили. Вот, муж был такой, надо сказать, несколько рыхлеватый. Вот, хотя и достаточно высокого положения, ну, в обществе, не буду говорить, кто, Энн даже известный человек, она простая женщина, вот, она ругала его через день, кричала громко, так что, как в итальянском фильме, было открыто окно, летом было всем слышно, и била посуду, но мы были все спокойны, ничего угрожающего в этом совершенно не было, тарелки потом эти выносили, так что...
Дело в том, что, опять же, нельзя подходить к таким явлениям с каким-то таким единым трафаретом. Вот есть набор правил, законничество такое. И вот просто, как это делает уголовный кодекс. Хоть там, даже и там есть какая-то градация. Но, в принципе, подход нет. Есть буква закона, есть нечто совершенное деяние. И вот как закон смотрит на данное деяние с точки зрения своего содержания.
Да.
Когда мы говорим о семейной жизни, то здесь масса явлений. То, что применимо, терпимо, иногда даже становится ну, нормой для одной семьи, категорически не приемлется в другой. И это нормально. И поэтому вот делать вот такие сравнения, вот посмотрите, эти там бьют посуду, как говорили, сервизы закупают впрок, чтобы было что бить, иначе жизни не будет.
Да, не будет
и ничего, и вы спокойны. А другие вроде и посуду не бьют, а вот семья распадается, и даже, может, не скандалят вот в таким, с проявлением
таких бурных эмоций. А молчат, например, эмоций. Злобно.
Просто, ну, злобно, не злобно, но молчат. Не обязательно, можно молчать и не злобно. А семья распадается. То есть трагедия совершается, но в совсем ином виде. А вот по поводу благочестия. Я ну, чисто так из практики знаю одну семью, которая распалась именно из-за того, что происходила вот такая вот ситуация, подобная. Такой,
это как... ваши посомы в семье?
Ну, давайте не будем уточнять. Ситуация аналогичная той, что вы объяснили. Приходя с работы... Муж наталкивался через некоторое время на скандал. Скандал с излиянием эмоций, бурный, с криками. Ну, насчет битья посуды не знаю, но это уже вопрос второстепенный. Но это происходило каждый день и затягивалось до глубокой ночи. Я уже не говорю, что там соседи как терпели, мы... Хотя это тоже для соседей, наверное, был очень болезненный вопрос.
Да.
Ну вот так шло. В семье ребенок родился. муж пытался ради ребенка удерживать семью, терпел, 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 наконец не вытерпел и развелся. Его была инициатива, никаких канонических, о которых мы говорили, причин, таких как то измены, ну и все прочее, да, не было. То есть с точки зрения закона он совершил такой вот большой грех. Жена является жертвой, поскольку не она инициатор развода, она не хотела, является он, все шишки на него. Ну, это внешне, с точки зрения закона. Но с точки зрения жизни, зная, как человек воспринимал все это, я, например, у меня язык не повернется его осуждать. Да, это трагедия. Да, это совершает человек грех. Точно такой же, как совершает грех, есть человека убийство, но совершает воин на войне. Это не отменяет греха, но отношение к нему другое. Вот возникает, вот с точки зрения нашей рассматриваемой проблемы, именно благочестие. Как вы думаете, о каком благочестии можно вести речь в это? Все воспитание благочестия, воспитание детей в благочестии в такой атмосфере. Не будет ли в данном случае выбор между злом, большим злом, как развал семьи, и еще большим злом, когда... вот эти вот взаимоотношения супругов становятся причиной, и как это ни для кого не секрет, для детей может быть нанесена такая травма, и психологическая, и даже психическая, о том, что это будет еще, как говорится, вспоминаться до конца жизни.
Ну, а как же главное оружие христианина-то? Молитва. Прощение, молитва.
Хорошо, ну, представьте...
Если человек идет на «вы», как на поле брани, вот, это одно. Всем один подход. Вот, то есть пытается каким-то образом, тем или иным, ну в общем, мстить, ответить. Вот, другое дело, это прощение.
Вот
настоящее,
естественно,
нормализует, мы об этом говорили в одной из передач, часто только сердечное нормализует обстановку в семье. Как вы к этому относитесь?
Ну, вы знаете, эти очень правильные речи, да, очень правильно и, честно говоря, легко говорить, а вот попробуй им последуй. Ну вот, естественно, с этим человеком мы долго беседовали, и он разводит руками и говорит: я перепробовал все возможные способы о том, как избежать, как сгладить, как потушить эти скандалы, если не возникли. Я пробовал метод, ну, ублажения. Ну, обычно там начиналось какие-то оскорбления, я там пытался кивать головой, не замечать, не обижаться, делал вид, что я не обижаюсь. Это было только тем механизмом, который только раззадоривал мою супругу. Скандал только усиливался. Я пробовал противоположные методы – молчать. Это оказалось еще хуже. То есть создало впечатление, что вот этому человеку нужен был объект. Объект был – это муж. А дальше... Ну, как в известной басне, ты виноват уж в том, что хочется мне кушать. Что он не делал? И прощал, и терпел ради ребенка, естественно. Маленькая, там, сынишка у них был, без папы, это, конечно, трагедия. И вот как? Давайте, и молился, естественно, об этом я даже не говорю, потому что это, само собой, разумеется, для православного человека.
Да, главное оружие.
Даже в таких ситуациях даже и не очень верующие становятся такими хорошими молитвенниками. А все безрезультатно. И вот что делать? На мой взгляд, действительно, в той создавшейся ситуации, я не говорю, что это правило, которое должно быть применено как клише на все, ну, на что-то похожее, подобное или созвучное. Абсолютно нет. В данном случае, на мой взгляд, все-таки развод был правильным шагом. Хотя, конечно же, очень болезненным. Да. И эти болезни переживаются до сих пор.
Да, дорогие братья и сестры.
Поэтому не будем упрощать нашу жизнь. И не будем пытаться только опираться на силу правил и законов. Православие потому и тем и отличается от многих иных религиозных верований, что... Слово Господа, что требуется чистота сердца, а не исполнение буквы.
Ну, бывает ведь проще при всем при этом. Кошмар организуется, так сказать, не только не организуется, а выражается. Организуется всегда в процессе греховного отпадения от благочестия. Но выражается не только в скандалах, о которых мы сейчас говорим, в молчании, которое упомянули, действительно в холодной войне, в отчуждении, вот, и просто в расхождении, и тогда, когда у людей появляются, простите меня, другие интересы. Сначала такие размытые образы, неоформленные, то есть просто на стороне, там даже нету. Но они сопровождаются внутри семьи тем, о чем мы сейчас говорим. То есть все равно такой нездоровой, невозможной жизнью. Холодная война ничуть не лучше дома, чем битие посуды. Я, братья и сестры, напоминаю вам, тут немножко хочу зачитать просто письмо на эту тему, которую я говорил.
Послушаем.
Да, но я перед этим, значит, напомню, что в эфире у нас прошло половину передачи программы «Любовь и верность», передача о семье. В эфире у нас отец Александр Мартыненко, наш эксперт. С ним беседую я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Говорим мы сегодня, вот, как поняли те, кто включил свои приемники даже недавно, о, мы назвали это «Кошмар в семье», о абсолютных нестроениях, которые иногда связаны с тем, что называется простой народной формулой. Не сошлись характерами, предположим. То есть, когда нету каких-то вот, понимаете, явных отступлений, в том числе и тех, которые в наше время называются каноническими. В наше время, потому что раньше их было меньше. С разводами не так все и с браком. Просто в христианской истории, в принципе, он невозможен. Но мы живем в наше время, в рамках нового предания, поэтому есть эти причины, но даже когда их нету. Вот. Но, напоминаю, тут у нас бумажных вопросов много. Напоминаю, сейчас я один зачитаю. Напоминаю, телефон в студию радиостанции «Радонеж», тем, кто подзабыл, 8495, Москва, 8495-959-5939. Ну, вот вопрос письменный нам поступил. Олег пишет. Вот когда семейные отношения сжили себя, вот он пишет, раб Божий, и один из супругов больше не видит в своем партнере. Партнер, вообще слово, так сказать, конечно, не из традиционной жизни, а из теперешней. Это я уж комментирую спутника жизни. То он ищет того, с кем сможет построить новые. Вы говорили только что, пишет он, о разводах и о том, как это может быть даже продуктивным. Вот. И возможность создания новой счастливой семьи. Как вы смотрите на это? Вот. И что? Здесь что надо делать православному? Спасать семью прежнюю или стремиться к обретению счастья? Что называют счастьем?
Тут сразу несколько таких
вопросов, да.
Очень серьезных вопросов, вот начиная о том, что такое счастье. Но давайте этот вопрос пока в сторонку отложим. Да. Вернемся к началу вопроса. Вот когда семейные отношения себя изжили?
Вот я
поэтому, вы знаете, когда
так медленно с комментариями для наших радиослушателей и для вас, в первую очередь, и зачитал это письмо раба Божьего Олега.
Когда я слышу примерно такие же вот аргументы, ну, не в разной интерпретации, в разной формулировке, может быть, у меня всегда возникает вопрос. А скажите, пожалуйста, а ваши семейные отношения, они вообще-то появлялись или нет? Или изжили себя те представления о семье, какой она должна быть, и взаимоотношениях, ну, и наполнении, ну, мы тут чуть ранее перечисляли много каких-то факторов, которые вы себе нарисовали, и которые сейчас с течением времени, естественно, ну, будучи такими эмоциональными, страстными, просто в силу времени разрушились. И оказалось, что та химера, которая была, она исчезла, иллюзии. А вот за этой занавесью оказалась пустота, потому что вы не потрудились за то время, пока были вот это вот, ну, страстные, такие эмоциональные скрепы между вами и супругой, построить что-то более серьезное. Не удалось вам. Либо вы не строили осознанно, либо вдвоем с супругой. То есть взаимное такое, ну, уклонение от этой главной обязанности. Либо, может, супруга пыталась это сделать, а вы даже этого не заметили. Или, может быть, отвергли, потому что вам то, что она предлагалась вам в качестве, ну, семьи, вам просто не подходило. Вы не оказались не готовым услыхать, понять с другим, другого человека и попытаться с ним договориться. Я не говорю, что всегда это получается. Я абсолютно не говорю, что здесь попытайся и обеспечить тебе стопроцентный успех. Не факт. Потому что здесь два человека, две разные свободные личности. А вот как мы этой свободой распоряжаемся, мы постоянно об этом говорим. Вот это и есть причина всех наших и зол, и неудач, и в то же время и счастливой жизни, и радости. Поэтому вопрос все упирается здесь.
А вот Никита нам пишет. Видите, недоволен он. Я не выношу, когда на меня давят. Как терпеть и что делать мне с женой? Есть дети, приписка. Жена давит на него. Вот видите, он не выносит. Других тоже причин нет. Жена не изменяет, и жена отнюдь не пьяница, надо полагать, а домашняя хозяйка. Ну,
может, ну вы понимаете, под такой формулировкой давит может скрываться очень разное.
Вот разное.
Либо просто черта характера жены такая вот, ну, напорность, волевой человек, который пытается получить то, что он желает, и наталкивается на, ну, неприятие. Второй половине, в силу каких-то причин, это не нравится. Вот это такие вот бытовые вещи. Либо что-то серьезное, когда мировоззренческое разногласие, когда нет такого мировоззренческого единства, это гораздо более серьезная вещь. И именно вот конфликт происходит на том, что нет как раз единого понимания смысла существования семьи, целей и о том, как эти цели достигнуть.
Да, но отец Александр, мы говорим-то в основном о православных людях. И когда поступают вопросы, сейчас мы к ним специально не будем возвращаться, но они были в наших прошлых передачах чуть-чуть другому посвящены. Что делать, когда муж неверующий? Что делать, когда муж неверующий? И хуже, когда муж иноверный. Но это вот выходящий замуж за мигрантов. Да,
из если вы Азии, сами то, создаете это себе другое дело. Проблемы,
да, то да, это другое дело. Сами создали добры. Проблемы. Одна женщина хорошо позвонила и пояснила по поводу тех, кто выходит замуж за иноверных. Кто заставляет, что тут у нас оккупация. Вот, вольный выбор действительно. А потом спрашивают. Это другой вопрос. Это просто я напоминаю нам, радиослушателям. Здесь-то мы говорим о жизни с православными людьми. Вы говорите, нет одного мировоззрения. Вот увлечений может одних не быть, наверное, потому что... Нет,
увлечения, ну,
потому что мужчины и женщины разные. Женщины не ходят на рыбалку.
Об увлечениях мы
более,
не говорим.
Тем более редко на охоту. И, увы, не так смотрят чемпионат по футболу, вот как мужчины. Но это никого не удивляет. Это
бывает наоборот. Я знал семью, где жена была таким ярым болельщиком.
Ну, это исключение.
А вот муж был холоден. Ну, это такое
это
бывает.
Исключение. Но на охоту редко ходят, и не только. Вот. Это увлечение. А мировоззрение, пусть даже не до конца такое, как бы, богословски научно обоснованное, все слово мировоззрение, оно значит на самом деле много. Вот. Но одинаковое миропонимание все-таки. У православных людей это должны быть одни и те же. Что есть семья, что есть дети, что есть страна, что есть долг, что есть молитва. Как?
Нет? Вы понимаете, цели, то есть...
Расскажите, вот вы исповедуете людей, мужа с женой, они что, люди с разным мировоззрением?
Бывает и с разным.
Как это может быть?
Ну, тут надо уточнить, что... Да. Мировоззрение, как вы только что сказали, понятие очень широкое.
Да.
Там очень-очень много таких вот направлений есть. Есть направления, которые принципиально несовместимы и делают невозможным совместную жизнь. То есть они будут то самое по Василию Великому разрушать благочестие. Но есть, которые, с которым вполне можно ужиться. Да, где-то приходится терпеть, то есть не принципиально. Вот здесь мы сталкиваемся прежде всего с таким явлением. Вот почему-то, мне непонятно, вернее, почему, но... У очень большого числа наших православных господствует такое мнение о том, что православная жизнь, то есть духовная жизнь мирянина, не беру монашество, а именно мирянина, состоит в том, чтобы пытаться исполнять заповеди, ну, это понятно, да? Второе, ходить в храм, там, ну, исполнять те каноны, которые предписаны православным людям. Да. То, что касается постов, ну, там, с оговорками, конечно, там, ну, в целом, да, исповеди, причастие, посещение служб. И все. Это и есть духовная жизнь. Все остальное будет... Некоторые шутят еще, надо еще слушать радиостанцию «Радонеж».
Да, это известно. Да, да.
А все остальное будет механическим следствием вот этого, ну, правила, естественно, читать молитвенные. Дальше все будет само по себе с течением времени образуется.
А разве не образуется?
А разве образуется само по себе? Разве ваше, ну, не лично ваше, да, риторическое ваше, внутреннее содержание наших душ, то есть страстей, эмоциональности, от этого автоматически как-то куда-то исчезнет, преобразуется? Разве эти змеи, помните этот образ, который в душе нашей? Вспомните слова, что если тот свет, который в душе вашей, то есть нашей,
да,
есть тьма, то какова же тьма? Неужели этот свет просветится сам по себе от того, что вы просто будете исполнять какие-то правила, а не вести внутреннюю духовную жизнь? Вот, к сожалению, очень большого числа людей просто уверенность о том, что они даже с удивлением говорят, а что еще больше? Зачем? Приходишь на исповедь, приносишь список своих, так сказать, подвигов греховных, перечисляешь, все, я покаялся. Но ведь покаяние в этом не заключается только, вернее, не исчерпывается. Это всего лишь исповедь. Мы уже неоднократно с вами, по-моему, вспоминали Феофана Затворника, который говорил о покаянии, что это увидеть свой грех. Еще раз, наверное, надо напомнить еще раз. Увидеть свой грех – это очень сложно, потому что здесь надо и мужество иметь. Не хочется видеть себя таким, какое есть. Уж очень неприятное зрелище. И Бога надо просить, чтобы он помог, открыл глаза. Надо возненавидеть грех о том, чтобы не просто констатировать факт, что ну есть я такой, ну вот, ну родился таким, такой у меня характер. Иметь мужество вступить в борьбу с этим грехом, со своими страстями, а следовать и с бесами, не с кем-то там, который куда сильнее нас. И потом только уже на самой вершине находится исповедь, как результат этого всего. Ведь все предыдущие ступени – это очень сложный, очень тяжелый, кропотливый, изматывающий, изнурительный внутренний процесс. При этом здесь столько ловушек и опасностей о том, что можно впасть просто в такую вот меланхолию, как называют, от своих грехов в уныние, то есть впасть в смертный грех, якобы под видом борьбы со своими страстями. Если такое есть, первый признак, что-то не то.
Ну, вот,
А вот если человек этого не делает, считается, нет, это вот то, что притесно, это монахам, вот они для этого живут, это они должны сделать. Мы, миряне, с нас спрос маленький. В церковь пришел, свечку поставил, лоб перекрестил, а если еще исповедался и причастился, то ну, место на небесах, ну, прямо тебе уже забронировано.
Увы. Ну, это понятно, как бы. В то же время, конечно...
С одной стороны, всем это понятно, но с другой стороны, со стороны понятно. А делать этого желающих очень мало. Много званных, но мало избранных.
Вы говорите сейчас больше вот про унылую такую семью. Пришли и скучно сидят. Вот.
Почему скучно сидеть?
А мы говорим про бесконечный конфликт.
Причем тут унылое? Разве это унылая семья? Да что вы, жизнь такого человека, она может быть очень бурной, очень наполнена чем только угодно. И развлечениями, и какими-то общественными делами. И со стороны это может смотреться как подвижничество даже, оцениваться так. А на самом деле человек вот эту внутреннюю пустоту, как сказал один очень мудрый человек, что когда человек не желает бороться с собственными страстями и грехами, он начинает бороться с чужими.
Правильно. В данном случае.
И в данном случае.
А кем супруга своего.
Да. Да, один вот увлечется и будет заполнять жизнь чем-то бурным, привлекательным всего своего характера, другой впадет, как мы говорили, в меланхолию, в уныние, повесит нос, будет и слезы пускать. Так сказать, реализация разная, а смысл один и тот же. Полное отсутствие или практическое отсутствие внутренней духовной жизни. А если человек не ведет духовную жизнь, то мы можем говорить, призывать и к прощению, и к терпению. Все это останется только благим, но сотрясением воздуха.
А вот поступают вопросы, как, собственно, с этим бороться. Я, прежде чем их зачитать, вот тут там и Геннадий, и Андрей, и Николай, и Анна пишут.
С чем конкретно, с чем?
Ну вот с этой ситуацией, о которой сегодня говорим. У нас в эфире сейчас мы слушаем, и о чем, собственно, говорим, напоминаю, передача «Любовь и верность». В эфире студии «Радонеж» отец Александр Мартыненко, с которым беседует Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». Передача условно называется «Кошмар в семье». То есть бесконечное нисхождение во мнениях, в настроениях, бесконечный скандал, который может привести к распаду семьи. Мы даже сегодня тут, Александр рассказал, что иногда действительно
нет. Уточним, что скандал, причин. Как бывает, как бурный, так и абсолютно безмолвный.
Я сейчас, да, даже про бурный, который приводит к распаду семьи, и что с этим распадом, может быть, надо и согласиться, хотя в канонах такого нету. Даже звонок поступил вот от одной радиослушательницы, по телефону он поступил 959-5939-959-5939, она поинтересовалась статистикой, которая нам неизвестна, удача вторых браков, сколько из них сохраняется на самом деле. Пока шла передача, кстати, я ей и другим могу назвать другие цифры, отец Александр, что крепких семей, вот 89 распадается, но как-то это не очень совпадает с нынешней статистикой. Вот когда мы говорили 75, распадается первичных настоящих браков. Это совпадало, потому что 80 живет плохо, 20 относительно хорошо и крепко людей, и 4 счастливо, по мнению различных специалистов. Тут мы не можем сказать, ну, что это так, потому что, Мирочка, это не Госстат. Поскольку разводы регистрируются, и первые, и вторые браки, наверное, по этому счету есть, так сказать, данные, и все. Вот по поводу счастья или несчастья, когда люди вместе живут, это мнение различных, но в основном, конечно, психологов. Тут уж, дорогие радиослушатели...
Знаете, счастье, да, — это очень индивидуальное ощущение, поэтому мнение специалистов здесь не стоит ни гроша.
Вы думаете, да?
Я в этом уверен.
Что 4% не живут сейчас?
Это по мнению специалистов или по мнению самих...
Нет, это цифры, которые я вот сейчас вот сообщаю тем, кто любит цифры. Но вот видите, положение не так весело. Все равно 80 получается только. Вернее, 20 остается крепко живущих. Так,
понимаете,
что,
наверное, по поводу этого слова,
официальное право.
Сократ, если помните эту повесть, женился на женщине, отличающейся крайне бурным характером, невыдержанным, которая и поколачивала великого человека, уж не говоря, что ходила по городу и ругала его при всех, и обзывала всякими словами. При этом он с ней не разводился. Он говорил, что у нее он учится смирению, терпению и мудрости.
Вот. Вот,
поэтому был ли он счастлив или нет, наверное, известен только Сократу, а не специалисту, не психологу.
Вот, пожалуйста, Николай нам по этому поводу не по телефону гласному, а пишет, надо ли сообща в такой ситуации, супругам, то есть, обсуждать насущные проблемы. Ну, вопрос я бы сразу задал Николаю, как, если без конца. Вот.
Если
избегать неопределенности в ситуациях. Избегать недомолвок. Действительно, есть такое состояние накопленной обиды, которое почти не разрешается. Человек уже и один супруг, и другой имеют это накопленное. И практически никто этим не интересуется. И сам человек уже не хочет разрешения этого конфликта. Вот опять, он не прощает. Он остается непрощенным. Одна и другая сторона. Мне кажется, так сказать, христианину страшно жить в таком состоянии. Может быть, все-таки прощение настоящего человека и его поведение – это и есть путь к разрешению.
Понимаете, а что такое прощение? Это да. Что, волевое усилие? Поднатужился и простил? Или это следствие того, что в человеке что-то такое изменилось? Мы прощаем ровно настолько, насколько мы...
Но мы к чаше не можем подходить, минуточку.
Насколько мы смиряемся, простив, перед Господом Богом.
Не простив ближнего.
Да. Нельзя.
А как это происходит? Как это достигается? Это механически?
Как было бы хорошо, если бы это можно было достичь механически. Даже от слов «прости» и даже от такого сиюминутного убеждения, ну я же попросил прощения и вроде как в душе успокоился, это не значит, что эта обида не вылезет через год, иногда через 10 лет, и укусит так, как будто это произошло вот только что, как тогда. Прощение — это тоже дар Божий. И научиться может только тот человек, который действительно ведет внутреннюю духовную жизнь.
Так что я делать в такой людей, ситуации, что о которой делать? Мы говорим? Бесконечный бой идет. Иногда тихий, напоминаем нам. Иногда это битие посуды с вытекающими последствиями. Иногда это партии в семье, когда дети чаще всего растут в обстановке совершенно, конечно, деструктивной ненависти к отцу, что руководит этим мать. Ну, это может быть отдельный разговор. Иногда это молчание холодное. Вот. Ну, обычно кошмар в семье, а так мы условно вместе с вами, дорогие радиослушатели, вот те, кто нам пишет, озаглавили передачу, протекает как-то бурно, в общем. Так вот, что делать-то?
Ну, тут в самом вопросе первый, нужно ли обсуждать?
Да, это вопрос
Николая. Конечно, нужно, но при условии, что есть готовность с обеих сторон. Понимаете, два человека. Поэтому результат будет тогда, когда есть воля изъявления, синергия, то есть желание и воля этих двух людей решать проблему. Если один готов и стремится, а другой не готов, то более, иногда может быть более мудро поступить тем, что разговор отложить на потом. Теперь вы вот так же, если накапливаются обиды, то есть недосказанность, неопределенность, нужно ли ее разрешать? Конечно, нужно разрешать, но опять же, иногда можно выбрать такой неподходящий момент, что разрешение превратится в такой бурный скандал, после которого, как говорится, семейный корабль очень быстро пойдет ко дну.
А действительно опять так же, бывает часто.
Опять
вот,
же, надо
вот человек собрался откровенно поговорить, а в результате все выливается в чудовищный скандал.
Да, потому что говорит, ты что, пришел выяснять со мной отношения?
Да.
И все. Да, то есть надо быть очень чутким человеком, знать свою вторую половину о том, когда, как, в какой форме. И как это вообще можно и целесообразно сделать, чтобы, как говорится, не наломать дров. А это, простите меня, надо иметь уже хотя бы зачатки того, что называется у святых отцов рассуждением. А рассуждение у человека появляется, элементы рассуждения тогда, когда он начинает немножко своими страсти изживать. Потому что это следствие опыта духовного опыта, приобретенного в борьбе со своими страстями. Только тогда, вот это, если мы вспоминали Александра Ельчанина, который говорил, что мы видим мир не таким, как он есть, а таким, как нам его рисуют наши собственные страсти, когда вот это кривое зеркало, в котором мы смотрим на мир и ориентируемся, что есть что, начинает хоть немножко выпрямляться. Поэтому, распутывая этот клубок к началу, если вы хотите решать вопросы, начинайте вести внутреннюю духовную жизнь. Тогда вы поймете, когда что сказать, как сказать, в какое время.
А вот по поводу того, о чем вы говорите, тут же нам пишет Геннадий. Вот. Как исправить себя? Ну, вот это вы уже отвечаете. Как молиться по этому поводу? Вообще общими с детскими молитвами? Может быть, существует специальный, спрашивает он. Где и когда? Ну, наверное, он понимает все-таки, что где в храме, скажем, утром воскресенья. Наверное, что-то другое. Так мы догадываемся, имеет в виду. Может быть, вечером, может, вдвоем с супругом или нет. Вот. Кому обращаться? Это надо, наверное, предстать святых, я так думаю. Ну,
понимаете, это когда вот такие
или
вопросы...
К священнику,
да. Мне очень часто напоминает такую ситуацию, когда мы тоже вспоминали, когда приходят и говорят, батюшка, мне нужен духовный совет.
Да.
Что именно? Скажите, вот у меня такая проблема. Кому, сколько, какого размера свечей надо поставить, чтобы проблема была решена?
Действительно спрашивают, да?
Да, я не шучу. Это со стороны, может, как некое утрирование выглядит, но это реально. Точно так же свечи можно заменить на молитву. Кому сколько прочитать вот этих словес, оброк выполнить? Надо учиться молиться. Что такое молитва, мы не знаем. Это знают те, только святые отцы. Но это не значит, что мы не должны этого делать. Мы должны учиться. Как? Советов преизобильно. наши все духовные писатели, мы часто вспоминаем Игнатия Брянчанина, где он напишет, советует, что не надо выдумывать ничего. Вот начинающий, начальный монах, то есть, или, как можно сказать уже, ну, в современном термине, может, продвинутый мирянин, читай молитвы и старайся удерживать внимание на смысле читаемого. Не надо рисовать себе ничего, выдумывать, просто держи внимание на смысле. Когда попытаешься это сделать, ты увидишь о том, как это сложно это делать. Как помыслы твои улетают. А ведь, получается, улетел, читаешь вроде механически, прочитал, можешь и 10 акафистов прочитать, и канонов 20, и поклонов положить там несколько дюжин. А все механически сделано, а внутри работы не было. Лучше сделай одну молитву, но постарайся сделать ее, прочитать со вниманием к
себе. Но Геннадий, наверное, имеет в виду, существуют и такие специальные молитвы, которые... Есть такой молитвослов толстый, знаете, на каждый случай
жизни. Естественно, на потребу жизни. Да, есть святые, которые как-то откликаются быстрее на те или иные... По поводу здоровья целители, мы знаем, целая плеяда начинает Пантелеймона Великомученика им молиться. Но, понимаете, конечно, Господь совершает чудеса, дает нам помощь, даже тогда, когда наша молитва, весьма далека, я про слово «совершенство» здесь даже не употребимо, даже от внимания, по нашей немощи. Ну, понимаете, если мы эту немощь возводим в закон для себя, тогда, извините, ваша молитва будет пустым сотрясением. Примерно так, как вот ученика, старающегося, но не получает. Учитель, конечно, поддержит, похвалит, хотя хвалить нет за что, за старание, за терпение, за попытки. Но если ученик делает вывод, значит, можно спустя рукава не учиться, не делать ничего, и все равно меня будет хвалить, он наткнется на совсем иную реакцию. Вот на такую реакцию натыкаемся и мы. Тогда, когда пытаемся оставить от духовной жизни внешнюю сторону, а внутреннюю пренебрегаем.
Но Геннадий имел в виду, как и многие, наверное, люди хотели бы все-таки этого. Так уже передача подходит к концу.
Но тут
наладить отношения. Они хотели бы вот прийти в храм, как обычно, вот вечером под праздник, в субботу, помолиться, вернуться домой и увидеть, что и жена, или наоборот, муж, то есть супруг, совершил то же самое, или внутри него совершился этот процесс, если он даже специально никуда не ходил. И обняться и установить, хотя бы, знаете, как после битвы глобальной там, да, на Ческом озере или иных таких вот, установить начало мира в семье. Остальное, конечно, мы понимаем, все взрослые люди сейчас слушают передачу, надо доделывать. Ну, вот такой перелом, да, Куликовская битва. Не сразу избавила, предположим, Русь от ига, но это было важной вехой, вот. Так же и здесь. Вот что имеется в виду. Ведь несовершенно в своих молитвах...
Понимаете, это желание чуда.
Вот,
о чуде правильно можно и нужно молиться, но требовать от него, от Господа Бога, нельзя.
Да, но мы хотим все-таки исправить положение.
Вот как раз и ответ на весь этот вопрос. Начинайте вести внутреннюю духовную жизнь. Будьте беспощадны к себе.
Вот
и тогда многие вещи вы поймете.
Да, вот раб Божий Валентин пишет, там семейный конфликт является кризисом общения. Ну, это уже вопрос психологический, и мы, наверное, по этому поводу поговорим в одной из передач, может быть, на эту тему, но уже с психологом, а не с пастырем. Пастырь дает нам пастырские советы и пастырские ответы на ваши вопросы. Затем, дорогие братья и сестры, в каких бы процентах, о которых мы сегодня не говорили, мы живем с нашими супругами, да, жить надо. Мы говорили о конфликте, постоянном конфликте в семье. Есть такие. Это выражается и в громких словесах, и в холодной войне. Но возникают они от одного, от того, что у нас нету дара рассуждения. Мир вам, дорогие братья и сестры. Спасибо,
мир вам, отец Александр. И Божьей помощи,
дорогие радиослушатели. В эфире была передача «Любовь и верность».
В эфире Всемирное русское православное вещание – Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ
номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи.